во многих церквях, друзья, за этими болезнями, за этими трудностями стоят чья-то дочь, чья-то... Братья, которые не, тоже вот, ну, иногда не придают значения, это влияние сильное. Каргель говорил, что жена не мощнейший сосуд, но повлиять на мужа сильнейший сосуд. И когда мы посмотрим в Священном Писании, мы видим многие примеры доброго и недоброго влияния. Здесь какое доброе влияние? И доброе влияние как раз женщина оказывает через глубокое смирение. В этом ее сила. Она поставлена как бы в опасное положение. Муж сильный, а природа греховная эту силу сделала грубой, эту силу сделала суровой. И Господь увещевает, говорит, мужья, не будьте суровы. И сколько женам приходится, особенно когда неверующие мужья или плотские мужья, сколько им приходится терпеть и нести от мужей. Что делать? Силой? Не осилишь эту грубую силу. Но вот как раз своей слабостью, женственностью, это сила, которая смиряет грубую силу. Я часто привожу этот пример. Мы больше всего черпаем с вами уроки из своей семьи. Как у нас был такой случай, кто-то из друзей привез кубики и детям. И вот высыпал их так вот на пол. Ну а трое мальчиков старших, а дочь меньшая. Она одна у нас, четыре сына и одна дочь. Ну, тот мальчик меньший, а она вот меньше из этих четверых. А ребята такие подвижные, они все время в движении, сильные. И вот они сразу налетели на эти кубики, кто сколько себе взял, она, бедная, смотрю, не успела ручонку протянуть. Ничего ей не досталось. Я часто наблюдаю, иногда мне так ее жалко. Я вижу, как она чудесно выходит из этих положений. Бог дал нечто в женское естество огромную силу. Если бы она старалась вырвать хоть один кубик из руки, не получилось бы. У нас разговорный язык украинский дома. И вот она посмотрела на ребят, они на нее смотрят. Смотрю настойчиво, так настырно, мол, не дадим. И на меня смотрят, заставлю я ей что-то дать или нет. Она говорит им: «Хлопцы, я же у вас одна». Так, знаете, это нежно, так это зависимо. У меня сжалось сердце, когда я услышал это. Смотрю, они мягче, мягче отодвинули все кубики свои ей, все отдали. Я наблюдаю, когда она вот так между ними смиренно ведет себя, как они уважают ее. Мне пришлось останавливать их, когда на улице там один мальчик проходил и грубое слово на нее сказал. Как они выбежали, как тот мальчик убежал от них. И вот готовы защищать. Ну и плачет она от них нередко. Это тогда, когда старается что-то вырвать, старается что-то взять силой. Вот здесь-то не получается, вот здесь нет успеха. А вот смирением как много приобретает. Друзья, разве не так вот церковь? Господь говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Так заедят же волки. Но это же невыносимо такое общение волка с овцой. У сильного всегда бессильный виноват. И ты помните, как там Крылов, да, кажется, говорит, ты виноват лишь потому, что хочется мне кушать. Все. И волк возьмет свое силой. А вот как раз кротость овцы смиряет волка. Смиряет эту волчью натуру. Как раз, друзья, когда мы кротки, тогда мы одерживаем победы. Кротость ваша, да будет известна всем людям, Господь близко. Везде, друзья. Ну, здесь вот очередей нет, в очереди ли. Или еще где-то кротость. Как раз кроткие наследуют землю. Эту тайну Господь знал, наделил женщину. И говорит, что вы, мужья, без слов были приобретаемы. Я помню, рассказывал Николай Абрамович Крекер на Урале. У них уверовала сестра, и уже в возрасте. А русская натура, она особая такая, грубая. И Ну, там мужья часто бьют жен. Даже есть такая поговорка такая, когда две жены встретились, тоже где-то это родилось там на Урале, и спрашивают, а по-российски, знаете так, а твой тебе любя? Любя. А бьеть? Бьеть. Значит, любя. Ну, так вот складываются отношения. Ну, а тем более, когда она обратилась к Богу, и он ее стал бить. Она ничего не отвечала. Там я конец только вот этой истории расскажу, что он один раз взял топор и говорит, все, я, говорю, тебе зарубаю, или будешь водку мне гнать, самогон гнать, будешь жить, как жили, или же, если Бог, все, я тебя зарубаю. И вот она стоит перед ним, и потом таким извечно женским движением подняла волосы, оголила шею, опустила голову, говорит, что ж, рубай. И он потом сам рассказывал, когда я увидел ее беззащитную шею, когда я увидел ее стоящую перед одной, в таком вот, как обреченную, как агнец вот на заклане, выпал у него топор из рук. Он сейчас является членом церкви. Друзья, какая сила Бог наделил женщину. В ее как раз беззащитности, в ее как раз в таком смиренном положении. Здесь, друзья, другая тайна, что когда женщина беззащитна, когда она это показывает мужу, что я нуждаюсь в защите твоей, она пробуждает то, вложенное Богом и воспитанное в Эдемском саду мужество его, желание взять под защиту. Когда же она вступает в борьбу, она его только ожесточает. И здесь эгоизм мужской, ну, пробуждается. Ну как? Женщина будет руководить мной? Не будет этого. И вот идут конфликты, идет борьба. Вот сила, вот тайна, друзья. Вот первая встреча нам показывает на эту тайну. Стоит она, ничего не говорит. Его желание встать ее и под защиту, и объяснить все, и показать все, и сопровождать ее в жизни. Друзья, мы вот говорим, посмотрите, какой комплимент сказал первый мужчина первой женщине. Вот кость моя. Ну, такие комплименты обычно говорят, когда проживут лет 15. Тогда говорят, ты кость моя. Ну, и где-то показывают, вот где-то здесь. А это первая встреча, и сразу говорит, вот кость моя. Друзья, это тайна. Здесь уже для нас мужей тайна. Почему Адам принял так жену свою? Почему он ее так любил? Почему он с таким восторгом отозвался от ней? Он говорит, это кость моя. Это взято, это от меня взято. Это мое. Мы, друзья, любим тогда, когда что-то даем. Почему сказано, мужья, любите своих жен, как собственные тела? Если что-то отдано, мы будем любить. Если же мы берем... У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Никогда не удовлетворится человек. Всегда мало, всегда недоволен. Кто недоволен в семьях? Тот, кто на положение берущего только. Вот, друзья, ну, я не знаю, кто видел ли когда-либо жену плачущую или мать плачущую над пустой кастрюлей. Когда она приготовила борщ или другое кушанье, и дети все поели... И она сидит и плачет. Вот я приготовила, они поели. Не радуется ли мать, а? Когда все покушали. И она еще готовит, и она рада служить, рада давать. Жена больше в семье на положение дающей, отдающей. Муж иногда на положение становится берущего, и поэтому недовольство. Когда мы, друзья, отдаем, мы будем рады. Вот радость Адама. Это кость моя. Это часть моя, это от меня взятое. Я отдал, вот оказывается, где оно, то, что я отдал. Друзья, то, что мы отдадим, даже малое, Бог благословит, оно будет прекрасным. Вот как прекрасно стоит перед ним жена, но это потому, что он отдал. Если мы отдаем, друзья, мы не пожалеем. Оно будет прекрасно, но вернется наш за отношение к жене к нам, или мужа, или детей, или родителей, кому мы отдадим внимание. Кому мы отдадим доброту, Бог из этого сделает прекрасным и приведет к нам, и мы будем восхищаться. Так было и с Адамом. Но для сестер здесь тоже урок. Она всем своим поведением давала ему понять: Адам, я твоя только маленькая часть. Я вот не помню уже, друзья, может, кто здесь из медиков вот подскажет, из скольких костей состоит тело человеческое, а? Никто не помнит, друзья. Я знаю, что больше 200. Большое количество малых и больших костей. И что же Ева? Она всем своим видом, она, когда вот стояла перед ним, она ему давала понять: Адам, ты 200 с чем-то, а я только одна часть твоя. Я только одна. И это Адама вдохновляло, это его воодушевляло, делало его мужественным. Она ему давала сознание, что: Адам, ты большая часть, а я только маленькая. Вот где, друзья, устрояется дом. Это благословение. Благоразумная жена, написано, устроит дом. Пусть она много знает, по интеллекту пусть она выше, пусть у нее будет больше образования, пусть она больше понимает. Но если она дает мужу понять: я часть всего-навсего, ты целая, это благословение. Она его вдохновит на доброе. Если же другое, вот сейчас мы коснемся, что произошло в этой семье. Я хочу еще раз, друзья, привести пример. Мне такой урок, друзья, преподнесли вот в жизни, когда поженились они, и она по всем статьям, так сказать, его превосходила. В интеллекте, даже в духовной стороне жизни. Она очень хорошо понимала жизнь, и за короткое время, ну вот у них родилось, у них, кажется, 4 деток, сейчас 5 у них деток. Она сумела и в райисполкоме добиться, дали 5-комнатную квартиру. К этому времени они маленький домик имели, какой-то обмен произвела так удачный, домик большой купили, газифицированный, машину, все получается. Мы не виделись 7 лет. Я когда был в той церкви, интересно так вот наблюдать, как друзья заходят. Один, тот постарел, тот повзрослел. Но я ждал эту семью, когда они зайдут. Смотрю, заходят. Она солистка была большого оркестра, музыкант. А он из такой простой семьи, хороший брат, скромный очень. Смотрю, она проходит уверенно, она знает свое место, оно в хоре, оно место, это место солистки, занимает свое место. Ну, так осмотрелась везде, потом увидела меня, ну, мы кивнули друг другу. Потом смотрю, муж заходит, он тоже свое место знает. Там где-то сзади скромно прошел, вокруг него детки. Смотрю, он усадил их. Все, каждый занял свое место в семье. Можно сказать, ну, так сложилось. И вот когда мы беседовали, она мне говорит: я не имею семейного счастья, того, которого бы мне хотелось, как женщине. Не имею. Мне бы хотелось, чтобы он был главой. Ну, как-то сразу так получилось, говорит, у меня не хватило разума на это, дать ему понять это. Ну, а как теперь быть? И вот я, говорит, по-разному. Я, говорит, ему говорю: слушай, ну давай, ты ж глава. Ай, говорю, он уже привык к этому. Мужчина, друзья, обычно немножко посопротивляется, а потом, как Иссахар написано, увидел, что покой его хорош, тяни эту, пожалуйста, этот воз, руководи, получается у тебя, оставь меня в покое, вот и хорошо. И она должна быть и женой, и матерью, и добытчиком пропитания, и воспитания, и тянет этот воз. Но опять, друзья, мы возвращаемся, благоразумная жена устроит дом. И вот, говорит, я стала говорить ему, он отказывается. Спрашивают, да у тебя лучше это получится. Думаю, как быть? И вот потом, говорит, пришла к такому заключению. Какой-то вопрос возникает, я говорю ему, слушай, говорит, Виктор, я не знаю, как поступить. Он, говорит, смотрит на меня. Ты не знаешь, как поступить? Вот, говорит, у меня есть, я думаю, или так, как ты скажешь? И дает ему 3 варианта ответа. Ну, 2 варианта ответа, что и глупый поймет, что это не так. А один, ну действительно, и говорит, я не знаю как. Он говорит, вот так. Хорошо, раз ты так говоришь, так и будет. 1, 2, 3, приучила его мыслить, думать. И это, друзья, как раз благоразумная жена. Благоразумная жена поступит, как Ева. Он увидел и говорит, это кость моя, одна единственная, малая, которую ему хотелось бы взять под свою защиту. А она стояла перед ним с сознанием, я кость твоя, я маленькая твоя часть, ты сильный, ты мужчина, ты первый, ты уже прошел эту школу, а теперь мне объясняй. Брат мне потом говорил, ты знаешь, говорит, когда вот так у нас в семье произошел этот перелом, начал происходить, когда она у меня начала спрашивать, я, говорит, тебя зауважал. Я, говорит, оказывается, могу что-то сказать. Друзья, когда мы отец и мать, муж и жена, когда мы, каждый занимает свое место, это прекрасно, приятно для детей и хорошо, и для нас хорошо. Каждому быть на своем месте. Если даже что-то и получится, друзья, временно, оно не принесет тут счастья. Не принесет. И все равно будем осознавать, что-то ну не так. Вроде бы все хорошо. Не так, потому что мы находимся не на своем месте. Конечно, друзья, если бы так идти по темам и вот постоянно иметь общение, беседы, мы бы глубже могли бы вникать в эти тайны. Но в одном общении трудно все раскрыть и усвоить. Посмотрите, друзья, когда Бог посмотрел на эту первую встречу, и когда Бог увидел это основание правильное, Бог знал это, и поэтому взял у Адама и показал пример для всех нас. Блаженнее давать, нежели принимать. Когда Бог посмотрел, как они встретились, как Ева дала понять Адаму, хотя она была еще безымянной жизни, я только частичка твоя, ты целая. Когда Адам полюбил, потому что он отдал, и говорит, это мое ведь, это то, что я отдал, вот как оно прекрасно. Бог говорил, прилепится к жене, будут одна плоть. Прилепится, какое удачное слово. Склеится. Не прилипнет, а прилепится. Правда, ну вот как вот сейчас иногда юноши липнуть, липнут. А вот прилепиться, это уже процесс Божий. На это нужно основание чистых побуждений. Нежелание взять. Как браки заключаются часто? Ага. Внешне красивая, духовная, характер хороший, умеет все делать, подходит для меня. Почему? Ну, здесь есть что взять. И вот так вот, ну, особенно в неверующих семьях, берут, возьмут все лучше, идут дальше брать все лучше, и только берут, берут и берут. Когда начинаем мы семью с тем, чтобы отдать, когда выходит замуж и думает, что я дам, что я подарю, это счастье. Когда женится с этим намерением отдать что-то, это благословение. Ведь радость у нас испытываем, мы вот родители. Но разве мы испытываем радость, когда к нам что-то, ну, такое вкусненькое попадет? И покушаем сами. Разве мы не испытываем радость, если мы прибежим для деток и посмотрим, с каким наслаждением они покушают? Мы блаженство, мы радуемся этому. Семья вот так начинается, так прилепится, так склеится, только на этих основаниях. Ну, у нас вот рассказывали, как у одного брата спросили, правда, ты уже, говорит, прилепился к жене своей? Да он, говорит, не прилепился, а влип. Почему? Где-то начало было неправильным. Хотя, друзья, вот сейчас посмотрим, тупиков Священное Писание говорит нет. Выход из любого положения, в котором мы оказываемся, Бог нам оставляет. Но вот это основание давать, это хорошее основание. Это действительно к благословению ведет, склеится. Посмотрите, кто всегда недоволен? В церкви. Все не так. Кто берет, но ничего не дает. Кто отдает себя, трудится, тот не замечает, что не так. Он рад, что может дать. Он рад, что может что-то сделать. Кто причиной болезни является? Тот, кто не дает, а потребляет. А тогда все не так. Тогда все мало. Все еще и еще и еще. Вот так и в семье тоже. Ну и опять я возвращусь, сейчас мы перейдем, друзья, к другой стороне, к влиянию. Семья образовывается от того, что Бог тоже вводит в определенный период, открывается влияние. Мы познаем эту тайну. Но разве не заметно для нас уже с вами, может, мы сами себя не видели в период юности? Возьмите вот юноши. Они не всегда бывают такие вот щепетильные, аккуратные. Иногда для юношей расческой служит вот 5 пальцев, и все. И что там, как? Смотришь, вдруг у него займелась расческа. Вдруг он начал пользоваться утюгом. Менять часто рубашки. О чем это говорит? Чье-то влияние. Влияние в добрую сторону. Влияние быть собранным. Влияние быть аккуратным. Друзья, как это вот от Бога, от самого начала это было? Уже какое-то определенное влияние. Но, друзья, дьявол тоже видел силу этого влияния. Он видел эту первую встречу. Он видел перемену в Адаме. Он видел его желание, вдохновение дальше что-то делать. И он оставил его на время. Я думаю, что он подходил к нему много раз смущать его, чтобы он вкусил запретное. Он обратил внимание на ту, которая может оказать на него влияние. И вот первые 6 стихов посвящены разговору дьявола с женой, с первой женщиной. И когда он ее склонил на непослушание, дьявол знал, Адам здесь будет. Он будет здесь сразу же. И посмотрите, как просто. Она дала ему, и он что сделал? И он ел. Все. Поменялись роли. Кто питателем в семье поставлен? Даже вот возьмите о маленьком мальчике, только родившемся, и то уже говорили, он будет питателем старости твоей. Кто добытчик пропитания? Адам. Кто, кому было сказано от всякого дерева в саду, ты будешь есть. И потом это все он должен дать жене тоже. Адам. Поменялись роли. Адам уже не дающий, Адам берущий. Посмотрите, какое теперь отношение к жене его будет. Когда Бог сказал, не ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Он недоволен женой. Он и Богом недоволен. Когда вот порывает отношения, как поступают? Говорит, на тебе, что ты мне дал. Все, ничего не хочу с тобой иметь. И он отдает этот подарок, которым восхищался, о котором говорил, вот. То, что было ему подарено, то, что его вдохновляло, он отдает Богу. Не надо мне. Вот она виновата. Почему, друзья? Потому что он стал берущим, а не дающим. Вот одна из причин. И когда женщина встала в такое положение, да, оно возвышенное. Ну вот у нас Голда Меир там была в Израиле, Маргарет Тэтчер, кажется, в Турции тоже, Индира Ганди, в Индии были женщины и правителями. Друзья, это упадок народа, это упадок его интеллекта. Девора тоже была судьей, но это говорит о том, что, говорило о том, что падение Израиля было уже, падение. Это не говорит о силе, это не говорит о процветании страны или народа. Процветание народа тогда, когда есть жена вдохновляющая и муж управляющий. Это процветание. Бедность народа, когда нет у руководителя у народа, у государства или в семье, или среди народа Божьего. Это говорит о бедности. Но богатство народа, друзья, опять мы под большим влиянием находимся, добрым влиянием. Кто может оказать такое влияние, как не мать? Когда каждый сын может сказать Богу, ты вложил в меня упование в груди матери моей. Когда Давид говорит, ты соткал меня в чреве матери моей. Мать оказывает влияние еще до рождения на ребенка. Может быть, немножко коснемся этой области. Давайте посмотрим сейчас на Адама и Еву. Она по-прежнему безымянная. Она виновата. Друзья, вот для братьев, для нас надо не забывать это, что когда согрешил человек, греховная натура
мужского естества искать всегда виноватого. Обвинять кого-то в любой ситуации. Трудности в семье. Сразу же начинается с обвинения. В основном это с мужской стороны. Вот даже простая такая деталь. Идет в доме отец, хозяин, муж. И вот какая-то вещь лежит на дороге. Он споткнулся. Первый вопрос, какой обычно? Кто бросил? Почему это здесь лежит? Идет жена, хозяйка. Тоже об эту вещь могла споткнуться. Первое действие. Поднять и положить. Бывают какие-то другие отклонения, но в основном это так. И в основном первое, вот что, почему нет успеха, сразу кто виноват, искать виновного. Друзья, ну а какое вот положение женщины? Да, она плохое положение заняла. Сестры, трагедия будет в семье, среди народа Божьего, трагедия будет в обществе, когда она заняла положение, не положение вдохновляющее, не положение, что ты целый, я малый. Не положение 31 главы книги Притч. Посмотрите, безымянная женщина. Сказано, что муж ее известен у ворот, а сыновья сказано, а она в имени мужа и сыновей, она там. Вот там все ее мудрость, вот там все ее естество. Вот что она смогла сделать. И написано, муж ее хвалят, и дети ублажают за это. И не будь ее, не был бы муж известен у ворот. Здесь дьявол воспользовался влиятельной природой женщины на мужчину, и он вкусил запретное. Но как вышла эта семья из этой трагедии? Посмотрите, Бог говорит жене, что это ты сделала? И она говорит, жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Друзья, змей обольстил меня, и я ела. О ком она говорит? Адам говорил о Боге, который дал вот такую жену ему, и о жене, которая поступила так. И в последнюю очередь о себе, как о несчастном, как о бедном, которого вот так вот жена с ним поступила. А жена о ком говорит? О себе. Я ела, я виновна. Я причина этого всего положения. Змей обольстил меня. Обольстить, друзья, какое унизительное слово. Это не обмануть даже. Здесь у меня вот полный перевод есть, если я найду, я зачитаю. Но обольстить, это слово в древнееврейском языке употреблялось тогда, когда особо унизительное состояние кого-то показывали. И она употребила себе это слово. Я обольщенная, я позорная, я плохо поступила, я ела. Меня обольстил, и я ела. За мужа она что-то сказала, друзья? Она не сказала, ты причина моего несчастья. Если бы ты мне дал от дерева жизни, я бы не дала тебе от дерева познания добра и зла. Если ты со мной имел бы общение больше, я бы не вступила в общение вот с этим змеем. Может, она это думала, понимала, не сказала ему. Друзья, какой нам урок в конфликтных ситуациях не напоминать проступки ближнего? Напоминающий проступки что делает? Удаляет друга. И кто, как не близкий друг в семье, жена или муж? Когда мы напоминаем, говорим, вот это ты так и так сделала, друзья, мы удаляем. Смотрите, что случилось с Адамом. Скажите, кто теперь смягчит это суровое сердце? Если он пошел против Бога и против жены, я не знаю, что теперь может, кто с ним может сделать? Жена сделала. И знаете, она опять заняла то положение, которое занимало то падение. Жена не спасет ли мужа, Слово Божие говорит. Если дьявол воспользовался этой природой влияния, Бог воспользовался ее смирением. И когда видя ее смирение, и когда Адам увидел, она его не обвиняет. Она взяла всю свою вину на себя. Ему захотелось быть опять защитником. В нем опять пробудилось это. Вы знаете, как он ее назвал? Она была до сих пор безымянной. Если бы не ее смирение, он бы ее назвал смерть, или Мара горькая, или еще какое-то имя страшное дал. Но когда он увидел ее смирение, он с восхищением посмотрел на жену свою и говорит, жизнь. А с древнееврейского перевода он сказал так ей, мама. Он не знал матери. У него не было мамы доброй, которая берет вину на себя, боль на себя. Но это материнство Бог вложил в женское естество. И она, еще не имея детей, стала матерью для мужа своего. И он говорит: мама, жизнь. Вот что делает смирение, друзья. Нам кажется, здесь уже ничего не сделаешь. Все это трагедия на всю жизнь. Да, друзья, неверующие, у неверующих так и есть. Эта трагедия переносится даже. И женщина, особенно вот народов языческих, она в унизительном положении. Ее не считают иногда за человека. И это все Адама, вот природа греховная так смотрит на женщину. Но смирение женщины выводит мужчину из этого состояния, и семью выводит. И Бог, благодаря этому смирению, посмотрите, помиловал их, дал им обетование, одел их одеждой. Но, друзья, опять скажем, Бог себя отречься не может. Пусть Ева в лучшем положении, чем Адам оказался после падения. Она больше смирилась. И Бог теперь не сказал: ну что ж, теперь все буду делать через жену. Посмотрите, прекрасное положение заняла Ева. Через нее пришел и выход. От ее семени и Спаситель придет. Потому что это семя смирения. Но Бог говорит: и сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас. И выстал его Господь, и изгнал Адама. А где же Ева? Она на своем месте. Все, что касается Адама, касается ее. Но в первую очередь его касается. Друзья, здесь еще вот эта тайна раскрывается. Я впервые вижу молитвенный дом два ряда. Обычно в молитвенных домах три ряда. Два ряда для сестер и один ряд для братьев. В 2-3 раза сестер больше, чем братьев. Женщина ближе к Богу в несчастье, в бедах, чем мужчина. Так вот оказалось после грехопадения с первыми людьми. Она мягче, она сразу смиреннее становится. Но, друзья, в благополучии женщина ближе к падению, чем мужчина. Вот посмотрите, ей захотелось еще более лучшего, более прекрасного, более хорошего. В горе женщина более терпеливая, чем мужчина, и больше ищет Бога. Так было с первой семьей. Кто в лучшем положении был? Ученики Христа или женщины? Они больше верили. Они первыми пришли ко гробу. Им первым явился Христос. И посмотрите, они то к ученикам, то ко Христу опять. И вот бегают, говорят: воскрес Христос. А они все не верят. Двое пошли в Эммаус, семеро пошли ловить рыбу. Женщины были в лучшем положении. Они скорее поверили. Но Господь не сказал: ага, женщины, раз вы в таком положении хорошем, идите по всему миру и проповедуйте, рукополагайте, крещение совершайте. Бог использовал Марию и других жен, чтобы они были вдохновляющими. И вот они ищут: Петр, ну иди же, воскрес Господь. Иоанн, иди, Иаков, идите, Господь наш воскрес. И пошли эти ученики, и утвердил их Господь, и послал на служение. Они всегда были, они как бы в стороне, но они здесь. Вот почему написано: равно и жены. Равно, в чем равно, друзья? В награде равны будут жены. Мужья известны, мужья совершают служение, а где жены наши? Они больше с детками, больше молятся, несут все трудности. Они неизвестны, но не было бы мужа на служении, если бы не было жены вдохновляющей. И горе, когда жена известна, мужа нет. Это уже не Божий путь. Это хорошо. Но жена благоразумная, она обязательно устроит дом. Вот такое, друзья, такие уроки нам дает первая семья. Ну, много есть прекрасных уроков в семье Авраама, Сары. У нас уже много времени. Еще скажу одно, друзья. Одно, что украшает жизнь, и одно, что делает ее очень трудной. В 3 главе раскрылась еще одна тайна, что женщину Бог наделил большей речевой активностью, чем мужчину. Женщина говорит больше, чем мужчина. Посмотрите, какой разговор, как много слов. Вот читаем мы каждый стих. В каждом слове жена прибавила по одной-две буквы. Потом и этого ей казалось мало. Она прибавила еще несколько слов. Сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сказала жена, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вопрос короткий, ответ длинный. Бог сказал, не ешь, она говорит, не ешьте. Бог не говорил, не прикасайтесь, она еще прибавляет. Это особенность, это слабость, и хорошо, когда сестры это понимают. Но зачем тогда Бог? Что разве для того, чтобы ввести в искушение, Бог дал такой речевой запас для женщины? Друзья, кто больше молится? Сестры или братья? В собраниях, дома больше сестры. Кто больше поет? Кто больше славословит? Кто больше с детками находится? Кто больше с детками объясняет им? Сестры, жены, матери. И для того, чтобы было что сказать, Бог и дал эту речевую активность. Зачем слова? Идут мужи, они идут впереди, они ведут домашних своих, жен, матерей, детей, стариков, как говорил Моисей, пойдем с малолетними стариками нашими. Но силы-то уходят. И вот прошли они, вошли в Черное море, перешли Черное море, пережили такую опасность. Обычно, друзья, так, когда что-то переживешь, хватает сил, когда уже прошел, и все, и без сил. А дальше идти надо. Как вдохновил Бог народ израильский дальше идти? Выходит Мариам, сестра Моисея. Она старше его на 8 лет. И что она сделала? Она запела песню. Она сложила песню. Какую красивую песню. Эту песню подхватили девицы. И эта песня вдохновляет братьев, отцов, мужей. Идти твердо ногой. И пошел. Вот когда, обычно, когда вот пение, как оно утешает, как оно ободряет. Вот зачем Бог дал вот эту речевую активность женщине. Жена всегда найдет доброе слово, как вдохновить. У нее есть слова. Муж иногда молчит и не знает, что делать. У жены есть слова. Но эти слова могут быть стать опасными. Апостол Павел говорит, бывает праздны и болтливы. Предупреждает Тимофея, что бабьих басни отвращайся. Это для служителей, для нас большой урок. Вот эти все басни бабьи, которые приходят, не разбирай их, не вникай их. Не станет у тебя времени, всю жизнь на это можно потратить. Это надо штат огромных большой штат служителей, чтобы все это разобрать. Просто отвращайся. Не обращай на это внимания. Я вчера приводил пример, друзья. Этот пример у меня всегда стоит перед глазами. Когда нам пришлось быть в одной церкви продолжительное время, много месяцев, и церковь большая, и определенные переживания были. Брат-служитель уже в возрасте, много пережил, много доброго сделал, подвергся большому нареканию. Одно, второе, третье. И он приходил домой разбитым. У меня там была комнатка вот на втором этаже. И вот один раз пришли, я сразу пошел туда, в свою комнату. И он сел, опустил голову и говорит, разве я заслужил это? Столько мы пережили, столько пострадали, столько сделали. И как относятся? И она ему говорит, называет его по имени, говорит, а как Христа? Говорит, как на него говорили? За все доброе, что он сделал. Как его называли, так он ошибок не совершал. А мы-то с тобой сколько ошибок совершили. И вы знаете, она его так успокаивает, у него постепенно успокоился, все. Уже пьем чай, уже беседа такая. И так каждый день было. Она всегда находила это слова, сказать в утешение ему, сказать ему в ободрение. В церкви, друзья, не было разделения. В церкви мироустройство. Почему? Мудро брат поступил, да, он очень мудро поступил. Но, друзья, это благодаря доброму влиянию жены. Это благодаря тому, что у нее этот был запас слов, которые она ему могла сказать. Утешить его, ободрить. И Друзья, в тайне нашего естества нечто вложено, что женщины Бог подарил это материнство. И она имеет материнство до того, как детей иметь. Вот как Ева. Она же не имела еще детей, а была уже матерью. Как Ревека, когда она вошла в дом, в шатер Исаака и стала его женой, результат этого. И утешился Исаак по матери своей. Она матерью стала ему, Исааку, мужу своему. И он ощутил это материнство, которое так недавно утратил. И когда в семье четверо, трое, пятеро или шестеро деток, то это у жены пятеро. То есть у мужа пятеро, а у жены шестеро. Он ее шестой ребенок. И иногда бывает более немощный, чем маленькие дети. И хорошо, когда вот жены понимают, что они дарят это материнство. И жене иногда, как матери, нужно сказать ему, как малому ребенку, несколько слов, чтобы он опять был мужем, мужчином, мужественным. Вот тайна. Вот так вот Бог создал нас. И оставить ее к отца и мать. Здесь и отцовство, здесь и материнство. И отцовство тогда бывает сильным, когда сильное материнство. И материнство благородным бывает, когда есть отцовство, есть защита. Друзья, ну будет время еще, может быть, некоторые вопросы затронем, а сейчас уже, наверное, утомились мы. Я не знаю, как братья, я бы предлагал, может, мы сейчас предложил бы помолимся. Помолимся, друзья, в коротких молитвах Господу. Может, скажем, друзья, благодарность прежде всего за родителей наших, за их добрый подвиг. То, что мы с вами, друзья, здесь почти все одного где-то возраста. То, что мы с вами, друзья, в молитвенном доме сейчас. Давайте вспомним, когда жили в России. Вы помните, когда запрещали нас водить? Я помню, когда мы пришли на собрание, было несколько вот так вот дверей. Три, кажется, входа было в молитвенный дом. И возле каждого входа стояли диакона с обоих сторон. И не пускали детей. Я помню, мы в одни двери пошли, нас не пустили. В другие нас не пустили. И в третьи не пустили. Я помню, когда мы с братом стояли, и диакона заговорились о чем-то. И мы выбрали этот момент и пробежали. Это было зимой, на улице холодно было. И в основном стояли, потому что переполнен молитвенный дом. Я помню, как нас бабушки закрыли пультами. Прижали к себе и так плачут. А был такой старший просветитель Раевский, он все равно заметил. И передал оттуда, что там дети зашли, выведите их. Как нас выводили из молитвенного дома, сколько было слез. Я помню, на следующее воскресенье, когда мама нас собирает и говорит, пойдем на собрание, и так плачет. Я говорю, так не пустят. Она говорит, там пустят. И мы пошли уже, где собирались, в частном доме. И с этого момента всегда мы были на собрании, друзья. Разве это не милость, что мы оплаканы с вами, что за нас многие отдали жизни, многие умерли, чтобы мы теперь были в собрании и дети наши, что мы не остались без назидания, что мы могли родиться свыше и покаяться. Вот такой путь прошли наши родители, друзья. И мы поблагодарим за родителей наших. Там, где нужно сказать прости, мы должны сказать прости. За семью, за эту школу чудесную, которую Бог нас так учит. Мы тоже должны обязательно благодарить. И хорошо, друзья, если вот так, если бы мы больше времени провели, собрались семейные и поблагодарили бы за эту милость, за родителей наших, за деток наших. И чтобы мы плакали так о детях, как плакали о нас родители. Вы помните, и когда мы с вами учились в школе во время атеизма, я опять вот хочу вспомнить, как мы с братом шли в школу. новые портфели, форма. Это так было торжественно. Мы не шли, а шефствовали. И только одно я не понимал. Ну, мы всегда не понимаем родителей. Я маму не понимал.